Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю сегодня двоих моих гостей. Это Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И второй гость – это Алексей Валентинович Борисов, магистр теологии. Здравствуйте, Алексей Валентинович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, у нас есть повод для такого вот разговора сегодня. Это написана книга «По следам идущих к свету», которая рассказывает о православных ученых-естественниках. Я думаю, что вот Людмила Константиновна лучше представит мне эту книгу, поскольку вы, я так поняла, инициатор издания этой книги.
Да.
Что она из себя представляет?
Хорошо. Вообще у нас это все проходит в рамках нашего семинара. Вот у нас семинар был очень, всем он нравился, и мы с удовольствием приходили, но тут грянул карантин, и это все пришлось прикрыть. Как-то проводить онлайн-семинар я посоветовалась со своими коллегами, и они сказали, что, наверное, не стоит. Ну и чтобы не терять времени, мы решили коллективно написать книжку. Ее название уже Валентина Федоровна сказала, ну, так сказать, парадное название «По следам идущих к свету», а расшифровка «Православные ученые-естественники в СССР».
Угу.
Почему захотелось написать эту книгу? Вообще то, что наша религия, православие, она отнюдь не противоречит науке, это уже всем понятно и известно. И часто для того, чтобы это подтвердить, приводят имена ученых, которые были христианами. Но вот сколько я читала до нашей книги, это все в основном были ученые западных стран или Америки. Ну и мне стало обидно. У нас есть очень замечательные ученые. И когда я полистала их биографии, оказалось, что они еще и православными были. Правда, православных ученых, конечно, значительно меньше, чем атеистов, но тем не менее у нас и условия в нашей стране для православных, для христиан были гораздо более жесткими, чем на Западе, скажем. Там религия – это частное дело. А у нас все время боролись с религиозными предрассудками, включая в эти предрассудки и православие. Ну вот, и сейчас книжка написана. Очевидно, она будет опубликована в январе. Вот кому я показывала, все говорят, нам надо. Уже Верхотурский монастырь заказал нам 10 экземпляров.
10?
Да, 10. Вот этот профессионально-педагогический институт тоже говорит, нам тоже надо. В общем, я думаю, что наш труд не напрасен. Что собой представляет эта книга? Ну, я уже сказала, что хотелось описать православных ученых в СССР именно. Поэтому мы просто подбирали этих ученых по трем признакам. Во-первых, что это были очень крупные ученые мирового уровня, известные и в нашей стране, и за рубежом. Дальше, второе, самое главное, что они были православными, и, так сказать, это не скрывали. Они вот молились, ходили, причащались, и это известные факты. Ну и третье, что они не уехали на Запад за длинным рублем, а несмотря на все трудности в нашей стране, они все-таки продолжали в ней жить. Вот, собственно, расшифровка этого подзаголовочка книги. Мы записываем жизнедеятельность и мировоззрение 24 ученых. Но вот нам говорят, что очень мало, и начинают уже присылать еще имена, так что, возможно,
кандидатуры
будет...
Кандидатуры назначаются.
Возможно, будет еще продолжение. Да, продолжение. Но действительно, вот все эти ученые, они в ранге почти все академиков. И мне думается, что вот если Валентина Федоровна нас будет приглашать, мы о них будем рассказывать.
А сегодня рассказ о ком-то конкретном?
Да, да. Вот рядом со мной Алексей Валентинович. Он написал очень интересный материал про одного из наших ученых, Игоря Ростиславовича Шафаревича. Материал этот, ну, во-первых, Алексей Валентинович написал интересно, а самое главное, сама персона-то очень интересная. Как-то вот она все время в тени, а других часто говорят, а вот его почему-то куда-то отодвигают в тень. Ну, это все уже расскажет Алексей Валентинович.
Давайте.
Я вам сегодня хочу представить нашего ученого Игоря Ростиславовича Шафаревича. Я его представлю так, образно говоря. Это выдающийся советский и российский математик и один из самых ярких русских мыслителей 20 века. Всемирно признанный ученый, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, лауреат Ленинской премии, почетный член нескольких иностранных академий наук и научных обществ. Основные научные труды, посвященные алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии, стали достоянием мировой науки. Это также общественный деятель, публицист, классик русской национальной мысли. Его произведения, посвященные истории и идеологии русского народа, вошли в Золотой фонд русского национального наследия. Это яркий проповедник русскости, православия и национального возрождения. Нельзя сказать, что в наши дни имя его совсем неизвестно. Но сколько-нибудь заметных исследований о его общественно-политической деятельности и взглядах пока еще не появлялось, не считая нескольких статей, фрагментарно затрагивающих различные аспекты его биографии. На это есть весьма веские политические причины, по которым фигура Шафаревича еще в 80-е годы 20 века подвергалась негативной мифологизации и табуированию, о чем мы подробнее скажем ниже. Между тем, представляется, что Шафаревич является очень крупной и самостоятельной фигурой. Уже одно это обстоятельство делает создание его интеллектуальной биографии насущной научной задачей. Вот так вот обстоит с ним на сегодняшний день. Ну вот некоторые биографические сведения. Игорь Ростиславович родился на Украине в городе Житомир 3 июня 1923 года. Сразу после рождения семья переехала в Москву, и всю свою жизнь он провел в Москве. Его родители были выходцами, как он сам говорил, из интеллигенции низкого чиновничьего провинциального слоя, с высшим образованием и с небольшим достатком. Его отец, Ростислав Степанович, окончил физико-математический факультет МГУ, который позже закончил и сам Игорь Ростиславович, и работал преподавателем теоретической механики. Мать, Юлия Яковлевна, по образованию была филологом и окончила Бестужевские курсы, но большую часть времени посвятила семье и не работала. В своих воспоминаниях Игорь Ростиславович отмечает, что их семья была типична для того поколения русской интеллигенции, которая оказалась невостребованной и вымирала. И не потому, что тяжело жить, хотя это, конечно, тоже играло роль, а потому, что она не нужна. Напомню, это речь идет о 30-40-х годах Советского Союза. Вот упомянем деда Игоря по отцу, который был учителем гимназии, собирал книги, сыгравшие существенную роль в жизни тогда еще подростка Игоря. Он сам значительно позже вспоминал следующим образом вот этот вот момент. «Кроме моих родителей, у меня был еще третий такой учитель, которого я всегда с благодарностью вспоминаю. Это громадный шкаф, оставшийся еще с дореволюционных времен, набитый книгами моего деда. Общая атмосфера в семье образованных родителей повлияла на сына, который еще в школе увлекся чтением и полюбил русскую литературу. Первоначально его привлекали сказки и былины, а позже ему попала в руки книга по истории Рима. Как вспоминал сам Шафаревич, на него она произвела громадное впечатление. Это был жизненный переворот. Для Игоря открывается новый мир, пробуждается страстный интерес к истории, который, по его словам, продолжался около 4 лет. В тот период он даже мечтает стать историком. позже, по его же словам, не очень понятным образом, пристрастие к истории достаточно неожиданно сменилось на увлечение математикой. Хотя интерес к истории у Шафаревича сохранился на всю жизнь. В школе, вот оценив способности подростка, Игорю разрешили учиться экстерном. Также во время школьного обучения он получает разрешение сдавать экзамены экстерном на механико-математический факультет МГУ. Закончив школу в 15 лет, Игорь был принят на мехмат Московского государственного университета. И за 2 года экстерном окончил университет в 1940 году и поступил в аспирантуру МГУ. Это 17 лет ему было.
Представляете, какое раннее, да, созревание, какое раннее развитие, да, у человека.
Да, 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 да.
И как у него уже сформировалось пристрастие его, да, вот, к математике, да, в это время, от истории к математике. Замечательно.
Да, один из хорошо его знавших друзей говорил, что это был типичный вундеркинд. Он еще в школе хорошо знал немецкий, французский.
Языки еще знал.
Да, и вот в 1942 году, в 19 лет, он защищает кандидатскую диссертацию. И с тех пор он отправляется в математический институт имени Стеклова Академии наук СССР, в котором прошла вся его жизнь. Вот там, в 1946, в 23 года, Шафаревич становится доктором наук.
Это редкость, конечно.
Редкость. В таком возрасте, тем более, да. Доктор наук.
Я, как уже сказал, всю жизнь, он уже 46-го штатно работает в этом институте Стеклова, институт математики. И второе направление его такой профессиональной деятельности – это преподавание. После возвращения в Москву из эвакуации в 1943 году 20-летний Шафаревич стал преподавать в МГУ. И часто случалось, что студенты первого курса были старше его.
Ну да, военное время, там тогда кто-то и на фронте побывал уже.
Вот, за время своей более чем 30-летней активной преподавательской деятельности Игорь Ростиславович имел много учеников. Под его руководством защитили кандидатские диссертации 34 математика, из которых многие стали позже докторами наук, а 5 членами корреспондент Российской академии наук. Однако вот в 1975 году Шафаревич был уволен из университета, как он сам выражался, за диссидентские грехи, о которых мы ниже упомянем обязательно. Ну, я бы вот хотел привести высказывания о нем других людей. Вот президент Российской академии наук, он был в 2013-2017 годах, Владимир Евгеньевич Фортов. Кстати, вот он умер 29 ноября.
Совсем недавно.
Да, вот коронавирусная инфекция.
От коронавируса. Да,
что? Вот он, вспоминая Игоря Ростиславовича, подчеркивал, важно то, что этот человек был ярко выраженной гражданской позиции. Он имел свою нетривиальную точку зрения, часто не совпадающую с общепринятой. И не скрывал своих взглядов, и всегда был озабочен состоянием дел. И вот мы так плавно переходим вот к общественной деятельности. То есть четкая гражданская позиция была, отличная от других. И вот по этой причине многим людям Шафаревич изначально стал известен не как великий математик, а как общественный деятель, русский мыслитель, диссидент, публицист, который последовательно и вдохновенно отстаивал право своего народа на русскость, право России на осмысление собственного исторического опыта. Но я хочу привести несколько примеров из его деятельности. 1955 год. Шафаревич подписывал так называемое «Письмо 300». Это было послание группы советских ученых, президиум ЦК КПСС, с критикой деятельности приверженцев идеи Трофима Лысенко. Ну, думаю, фамилия известна, это бывший ученик, потом оппонент Вавилова, был академик. В 60-х Игорь Ростиславович участвовал в создании общественного движения против переброски северных и сибирских рек.
Тоже, хотели повернуть вспять.
Да, речь. Трагедия была вообще для нашей страны, для тех, кто там живет.
Шафаревич делал публичные заявления в защиту верующих и православной церкви. Совместно с Сахаровым выступал против использования карательной психиатрии как средства политических преследований. В 1973-м написал открытое письмо в защиту Сахарова, когда на него были гонения. После ареста и выдворения за пределы СССР Солженицына в 1974 году написал 2 открытых письма в его защиту. Шафаревич также входил в тот, ну, достаточно известный комитет прав человека в СССР, за участие в котором в советское время можно было поплатиться, в общем-то, тюрьмой или карательной психушкой. И вот за свою принципиальность Игорь Шафаревич оказался фактически в опале в МГУ. столкнулся с порицанием, шельмованием и в итоге был уволен в 75-м году. Ну, мы помним, 75-й – это уже вот начало застоя, брежневские.
Брежневские времена.
И я вот хотел бы сейчас обратить особое внимание на следующую дату в его биографии, которая стала судьбоносной и важной для него, и вообще в целом для национального самосознания русского народа. Угу. Это 1982 год. В этом году Шафаревич заканчивает ставшую сенсационно знаменитой и известной на весь мир свою работу. Ну, это, по сути, книга была «Русофобия», посвященная русскому национальному сознанию и его врагам. Вот это существенно. Она была издана в 1982 году в Европе. У нас там в самом издате она появилась. И позже, только в 1989 году, она была опубликована в журнале «Наш современник», где он был одним из редакторов, Шафаревич. И хочу отметить, что именно Шафаревич является автором этого широко известного сегодня термина «русофобия». И даже вот в публикациях каких-то появляется «отец русофобия», вот так называют его.
Можно я немножко вклинюсь? Да? Я просто советую очень всем прочитать эту книгу. Эта книга, она «Русофобия», да. Она совершенно уникальна и очень хорошо, интересно написана.
Это значит, он что там, так сказать, идею какую идею проводит?
А вот я сейчас как раз скажу. Эта работа вообще была настолько значимая и глубока, что, по мнению вот историка Кирилла Титова, Игорь Шафаревич навсегда останется в истории как автор одной книги. Ну, есть такое выражение, автор одной книги. Не потому, что он не написал других, не потому, что иные его работы малоценны. Нет, по глубине они не уступают русофобии. Но эта книга вынудила широкую аудиторию обратить внимание на явление, в чем-то ключевое для понимания русской судьбы в 20 веке, на расизм. Расизм по отношению к русским. Вот что такое русофобия, заговор молчания, вокруг которой разрушил Шафаревич. Ну, этого ему не простили. Ни советская власть в свое время, ни сегодня, ни либералы, ни глобалисты. Шафаревич стал персоной нон-грата в информационном поле. Табу на его имя в любом материале, по любой теме, там, в любом дискурсе, по любой повестке дня породило тотальное безмолвие вокруг его личности. Как вспоминал Сергей Бабурин, близкий друг и соратник Игоря Ростиславовича, вот в этой книге вообще, и в частности вот своей деятельностью, он способствовал формированию системы координат и вектора направленности возрождающегося в то время национального самосознания русского народа. Mm-hmm. Был камертоном социальной и национальной мысли, отстаивал интересы русского народа. Он оставался верен своим убеждениям до конца дней и делал это всегда мужественно, одновременно оставаясь мягким и скромным интеллигентом. Вот в этой книге, выступив одновременно против социализма и против русофобского либерализма, Шафаревич стал ненавистен обеим сторонам. И вот, к сожалению, его травля как со стороны советской власти, относившейся к нему как ко второй головной боли после Сахарова, так и со стороны прозападно настроенной интеллигенции, советских диссидентов-демократов, которые проклинали антисоветского ученого за так называемый русский фашизм, и со стороны постсоветских, уже российских, западных либералов, и непонимание частью своих же патриотов-националистов с другой стороны. Вот все это сделало его в натуру еще более стеснительной и замкнутой. Советская власть, со своей стороны, она не могла позволить применить Шафаревичу традиционные меры борьбы с инакомыслием, то есть тюремный срок или так называемое лечение.
Он слишком был известен как...
Ну да, он на мировом уровне был известен.
Вы меня опережаете. Он был слишком значимой научной фигурой мирового масштаба, да, на мировом уровне. Я вот сейчас скажу, у меня тут в основной материал-то не вошло. Какой-то из наших журналистов был в Германии, куда он приехал с лекцией. Зал там 1003 набит битком. Это все ученые, математики там, начинающие. И вот он с какими-то тут в проходе начал разговаривать. Но он же говорит, вот русский фашист. Они на него так посмотрели удивленно. Вы, говорит, ничего не понимаете, ему отвечают.
То есть в Германии.
Это же сам Шафаревич.
Русский фашист.
Да, это сам Шафаревич. Математика, конечно, это...
С мировым именем.
Да. И, в общем, борьбу с инакомыслием в Советском Союзе проводили как? Шельмование, режим молчания вокруг его имени. Но вот замалчивание это было тотально. До сих пор... В общем-то,
ну, до сих пор ведь это имя, вот, да, кто это знает, имя, я да, вот, например, да, не слышала ни разу
этого после имени. Окончательного развала СССР говорить о Шафаревиче в вслух все так же не принято. Ученый все так же остается фигурой молчания.
Если бы мы не стали писать эту книгу, я бы тоже его не узнала.
Не знали бы.
И вот я вот хочу подчеркнуть, что сделано это уже сегодня новое, либеральное, казалось бы, время. Да? Сегодня тотальная свобода слова, можно говорить все, что угодно, телевизор включить, что-то только не льется,
да,
но вот это имя... Оно...
Но вот что-то ценное что-то не льется, да, не льется.
Ну вот с начала 90-х Игорь Ростиславович сотрудничал с Александром Прохановым, ну, которого представлять не надо, работал в редколлегии газеты «День», потом она называлась «Завтра», входил в состав разнообразных патриотических организаций Центральной Думы Российского Народного Собрания, Фронта Национального Спасения, Конституционно-демократической партии. Ну, в итоге он принял решение сосредоточиться на литературной и публицистической работе. В 2003 году он выходит из Национальной академии наук США, членом которой он был, протестуя против войны в Ираке.
Ничего себе.
Ну, это как пример.
Против американцев.
То есть, да, это против войны.
Против войны, да.
Последние годы своей жизни он практически не участвовал в никаких политических проектах. Реже появлялся на публике, и скончался он 19 февраля 2017 года.
Угу. По сути, наш современник вот уже
похоронен на Троекуровском кладбище. И сейчас я вот хочу как бы вторую часть своего повествования поговорить о его религиозных убеждениях. Он был христианин, он был православный. И как сам о себе писал Шафареев в своей книге «Путь из-под глыб».
Из-под глыб?
Да, «Путь из-под глыб».
Интересно.
Ее легко найти в интернете. Сам я христианин и, следовательно, не марксист. И вообще, вот непостижимым образом, начальное проявление духовных интересов у тогда еще подростка Игоря было связано все с той же первой книжкой по истории, которую мы уже упомянули.
Интересно.
Он вспоминал, я вот цитирую, «Пожалуй, что первое пробуждение духовно-интеллектуальных интересов началось тогда, когда мне случайно попала в руки книжка по истории. Я помню свое чувство. Передо мной открылся мир. Я осознал, что мир существует не только в тот момент и в том пространстве, в котором я сейчас живу, но то, что он бесконечен и в пространстве, и во времени. Это был жизненный переворот. Это был мой первый выход в духовный мир». Конец цитаты. Господь своими неисповедимыми путями вел к вере тонко чувствующую, деятельно сострадающую душу Игоря Ростиславовича, погруженную вот в мир математики и общества вот такой нерелигиозной интеллигенции. Он словно призывал его на служение церкви и русскому народу. В одной из бесед Игорь Шафаревич так вспоминал об этом. «Что-то было здесь такое, о чем говорил Тертуллиан, о человеческой душе, как врожденной христианке. Есть некий крючок, который вдруг тебя цепляет. Домашнее Евангелие. Меня, по крайней мере, никто не настраивал против веры в церковь. Я помню, что для меня был потрясающим вопрос, который я сам себе задал. А что же такое мы, собственно, знаем, что делает для нас невозможную веру?» Мне кажется, этот вопрос, наверное, можно каждому задать себе.
Угу.
Вот он не нашел ответов, обрел веру, стал православным.
Угу.
Свои религиозные чувства и ощущения он выражал такими словами: «Мне кажется, вера помогла мне пережить отчаяние на протяжении всей моей жизни. Религиозное переживание дает человеку, народу, возможность воспринимать свою жизнь как нечто осмысленное, вывести ее из категории театра абсурда».
Угу.
Игорь Ростиславович, он открыто исповедовал свою веру всю жизнь, что само по себе в советское было время смелым поступком. Ведь государство в то время с его такой безудержной...
Мы знаем, что Лосев, он скрывал свою веру. Он носил шапочку на манер монашеской, но при этом не признавался никому, что он верующий человек, да?
Ну, это понятно.
Но он скрывал это, да. А этот напрямую проповедовал, да.
Да, вот тот период, когда вот эта безудержная вера, научно-технический прогресс, она считала чувство религиозного делом лишь доживающих свой век таких безграмотных старушек. А вот образованному, да, образованному уже советскому человеку, тем более интеллигенту и ученому, быть верующим — это нонсенс вообще. И вот поэтому малознакомых с математиком Шафаревичем людей эта религиозность порой в ступор вводила. Я хочу вот привести вам пример. Евгений Черных, бывший обозреватель «Комсомольской правды». Угу. Вот он вспоминает первое знакомство с Игорем Ростиславовичем. Несколько строк его воспоминания. «Мы познакомились еще в перестройку. Я приехал к Шахваревичу брать интервью для комсомолки о русском вопросе. В квартире было много книг, в углу иконы. Вы верующий?» – спрашиваю нерешительно. «Да», – спокойно ответил он. «Я, каюсь, был поражен и не мог этого скрыть». Рожденный и воспитанный в стране научного атеизма, где еще в 60-х взрывали церкви, не мог представить, что известный на весь мир ученый точных наук, математик, лауреат Ленинской премии и прочих престижных наград православный. Я тогда считал религию делом старушек, а тут член кор Академии наук СССР.
Делом старушек.
Именно поэтому и захотелось открыть побольше таких людей. Ну, правда, Игорь Ростиславович вообще уникум абсолютный. Но действительно, ведь говорили, что религия – это дело старушек.
Да,
а
да,
когда
да,
вот
да.
мы собрали имена, то это уж отнюдь не старушки.
Таких старушек, которым больше как бы…
Делать нечего.
Нечего, да, на лавочке только сидеть. Ну, да.
Ну, и вот таким образом, можно сказать, уже просто фактом своего существования, жизни, деятельности, православный член-корреспондент Академии наук СССР разрушал утлый стереотип советской антирелигиозной пропаганды о несовместимости и противоборстве науки и религии. Он опровергал установку Хрущева, утверждавшего, что образование и распространение научных знаний не оставляет места для веры в Бога. Более того, я вот хочу сказать, что вера Шафаревича позволила ему постичь сокровенные глубины его любимой науки. Его математический гений, просвещенный божественной благодатью, познает суть математики, простирающуюся далеко за пределы цифры и формул. Математика представляется ему уже не просто прикладной, утилитарной такой наукой в развитии научно-технического прогресса, но играет более существенную роль, а именно может служить достижению религиозной цели в процессе познания мира. Об этом Игорь Ростиславович блестяще сказал в лекции, которая называлась «О некоторых тенденциях развития математики», которую он произнес по случаю вручения ему премии Геттингенской академии наук Германии. 30 тысяч евро, по-моему, она была.
Ну, вообще, вот я давно уже заметила, сейчас, секундочку, что богословие и математика, они очень близки. И, в общем-то, меня не удивляет, что великий математик в то же время был
верующим. Глубоко верующим.
Я вот небольшую выдержку из этой речи, как он это обосновывает. Он говорил, цель математики может дать не низшая сравнительно с нею, а высшая сфера человеческой деятельности – религия. Математика сложилась как наука в VI веке до Рождества Христова в религиозном союзе пифагорейцев и была частью их религии. Она имела ясную цель – это был путь слияния с божеством через постижение гармонии мира, выраженной в гармонии чисел. Я хочу выразить надежду, что по той же причине она может послужить моделью для решения основной проблемы нашей эпохи – обрести высшую религиозную цель и смысл культурной деятельности человечества. По мнению одного из соратников Игоря Ростиславовича, вот ныне здравствующей историка и политолога Натальи Нарочницкой, Шафаревич в безбожном 20 веке опроверг миф о несовместимости знания и веры. Он поднялся и увидел гармонию творения. Она и его душа открыли ему Творца. Ну вот хочется отметить, сегодня, вот когда Русская Православная Церковь, она оправилась от гонений, получила статус юридического лица, окончательно избавилась от государственного контроля, а нынешний политический режим, надо сказать, благосклонен к религии и традиционным институтам. Мы вот часто забываем, что еще совсем недавно советская пропагандистская машина вела, как они говорили, с религиозным дурманом, непримиримую войну, а идеологический диктат тяжелым катком утюжил практически любую живую мысль. И люди, осмелившиеся ей в этом противостоять, вплоть до конца 80-х очень рисковали. И все же находились, и в числе их был Игорь Шафаревич. Слава математика, известность диссидента, публициста, автора русофобии, часто заслоняют от многих тот, в общем-то, простой, но существенный факт, который ярко и точно характеризует эту личность. Он был одним из очень немногих, кто в стране воинствующего атеизма рискнул открыто вступиться за гонимую церковь. Особенно много сил он давал защите свободы религии и прав верующих в СССР. У него было много, он давал интервью и CNN, много. Он, кстати, выездной был, он ездил по миру и позволял себе говорить правду. Вот, например, в мае 1978-го Игорь Ростиславович в интервью к германской газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» формулирует свою мировоззренческую позицию православного патриота. «Нужен, — говорит он, — возврат к Богу и своему народу, ощущение общенациональных ценностей и чувство ответственности перед историей и будущим своей страны. Я уверен, что если жизнь нашей страны еще не кончена, то, возможно, она на пути православия и развития русской национальной традиции».
Видите, пророческие такие вещи.
И вот существенно, что еще. Вот он едва ли не первым на исходе 20 века, после разрушения Союза наряду с митрополитом Петербургским, Ладожским и Иоанном, поставил во всей полноте русский вопрос и настойчиво искал на него свои ответы. Вся его деятельность русского мыслителя, историка, публициста напрямую связана с его верой. Это был крест служения русскому народу и стране. Он считал, что стержнем народа является религия и ее проявление в миру церковь. И только так русский народ может выстоять, как он говорил, перед тем игом, что легло на нас и продолжает давить и сейчас.
И сейчас тоже.
Вот после выхода в свет этой книги «Русофобия» она была раскритикована большинством советских диссидентов, в том числе и Сахаровым. Я вот хочу напомнить, что диссидент – это дословно инакомыслящий. То есть это человек, отстаивающий взгляды, которые расходятся с общепринятыми. Ну, понятно, что это очень такое широкое явление, да, понятие, и оно нуждается в уточнении. Вот Шафаревича зачастую ставят в один ряд с диссидентами, как бы идеологически уравнивая его с тогдашним советским диссидентским движением. И вот даже встречается такое выражение «большая диссидентская тройка». Сахаров, Солженицын, Шафаревич. Есть такое. Ну, вот тут опять же вот это самое вылазит замалчивание. Сахаров, Солженицын все знают, Шафаревич нет. А тройка есть. Вот так,
тройка
да?
есть. Одного из них.
Ну, вот это вот понятие тройка, как бы вот они вот раз, два, три, все едино, оно, ну, на мой взгляд, ошибочное все-таки. Я вот сейчас попытаюсь аргументировать это. Отношения Игоря Ростиславовича с либерально настроенными диссидентскими кругами, вот, которые сплотились в то время вокруг Сахарова, оно определялось прежде всего его верой и религиозным мировоззрением. Кто такие советские диссиденты, я напомню? В своей массе это были люди антисоветских, прозападных взглядов, либерального мировоззрения. Их деятельность была ориентирована прежде всего на защиту прав иммиграции из СССР в западные страны. Ну и вот тут мы вынуждены обратиться, вот вообще, что такое либеральное мировоззрение, ну, в контексте нашей беседы. Само по себе либеральное мировоззрение, оно не рассматривает человека во всей его полноте бытия. Вот центральный объект внимания данного мировоззрения – это индивидуум, взятый вне этноса, конфессии, культуры, то есть такой абстрактный, безликий вот человек, индивид, космополит такой. А высшим принципом и идеалом либерализма утверждается индивидуальная свобода, которая должна обеспечиваться развитой либеральной системой прав. И вот права человека, позволяющие реализовать его индивидуальную свободу, это вот такая святая святых либерализма. Отсюда, кстати, происходит понятие «правозащитник», которое стало у нас такой распространенным синонимом понятия «диссидент». Вот такое мировоззрение было чуждо Шафаревичу, христианину. Он никогда не был либералом. Для него не был приемлем либеральный индивидуализм. Он мыслил, ну, совершенно иными категориями. Его стремления были направлены не на соблюдение абстрактных прав человека, индивидуума, а на согласие, единодушие и соборность, которые позволяют людям совместно образовывать нечто целостное и всеобщее, когда из множества вот маленьких русских людей собирается один, если можно так сказать, большой человек.
Большой русский человек.
Имя которому русский народ. И Игорь Ростиславович всегда открыто говорил, вот цитирую: «Правозащитником я никогда не был. Этот термин мне чужд. У меня всегда с подросткового возраста и до глубокой старости сохранялось чувство, что мой народ находится в смертельной опасности. Мое стремление защитить свой народ, а не какие-то абстрактные ценности». То есть мы видим, что диссиденты, либералы, Шафаревич, это совсем разное мировоззрение. Его заботило о сохранении вот этого большого человека, русского народа. Он заботился о выживании и укреплении русской цивилизации, которая была для него той естественной органической общностью и системой солидарности, сохранение которой гарантировало продолжение человеческой жизни уже и в индивидуальном, и в родовом качестве. И поэтому Шафаревич смело и бескомпромиссно отделил русскую мысль и русскую судьбу от общего диссидентства, которая фактически просто ситуационно поначалу объединяла всех тех, кто возвышал свой голос против грехов советской системы. Его глубокое христианское жертвенное служение своему народу и родине, которое Шафаревич нес с полной самоотдачей, готовый вот в буквальном евангельском смысле положить жизнь и душу за други свои, чутко отметил Александр Исаевич Солженицын, который писал в своих мемуарах о Шафаревиче: «Среди нынешних советских интеллигентов я почти не встречал равных ему по своей готовности лучше умереть на родине из-за нее, чем спастись на Западе. По силе и неизменности этого настроения за морем веселье да чужое, у нас горе да свое». И вот Игорь Ростиславович явился тем просвещенным верой мыслителем, которому в его научных, исторических, религиозных, философских исканиях была открыта главная дилемма человеческого бытия – вера и безверие. Вот его твердая жизненная позиция в вопросе бытия русской цивилизации была сформулирована предельно четко им же. Буквально такая простая формула. «Я уверен, – говорил он, – что сильный русский народ может существовать только по принципу «один народ, одна страна, один Бог». Одна церковь.
Так.
Это академик СССР говорил. И вот, подводя уже итог и оценивая жизненную позицию и деятельность академика Игоря Ростиславовича Шафаревича как христианина, ученого, философа, публициста, можно воспользоваться его же словами, которые написаны в заключении вот к этой работе «Русофобия». Буквально три строчки. Он пишет: «Есть более скромная задача, которую мы можем решить только индивидуально. Это сказать правду. Произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова. Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать. Точка». Именно эту правду всю свою жизнь говорил Игорь Ростиславович Шафаревич. Спасибо вам за внимание.
Ну что, наверное, Людмила Константиновна, в заключение что-то вот сказать нужно. Ну, выдающаяся личность, конечно. Что там говорить? И личность, которая действительно вот православная, в этом убеждают слова его.
В общем-то, мало кто.
Мало кто знает. Вот я говорю, что я, так сказать, вот до сих пор. Ну, я, может быть, мало про жизнь ученых знаю. Но вот даже вот где-то что-то и читали, то этой фамилии я не встречала, эту фамилию.
Да. Кстати, его книга, она вот, у нас же эти вот православные выставки два раза в год, которые вот сейчас в декабре у нас уже должна быть, я не знаю, будет она или нет.
Это где будет она?
Ну, они проводятся или в Дивсе летом была, на улице.
Ну, вы имеете в виду, что на...
Ну, на царские дни вот летом проводят.
На царские
проводят.
Дни, либо вот перед Рождеством, или после Рождества.
В конце декабря она вот проводится обычно, эта выставка. На этих выставках вот его книги всегда продают. Они, в принципе, доступны. И сейчас выпустили его четырехтомник собрания сочинений, именно как вот публициста, мыслителя, вот именно вот с позиции русского самосознания, вот он пишет.
Давайте подводить итог нашему сегодняшнему разговору. Я думаю, что действительно вот это очень важно, из небытия вот такие вот людей, которые что-то делали для России, не что-то, а очень важное. Вот. И ваш труд, конечно же, вот эта книга, создание такой книги, это очень важно. Очень важно. Ну, наверное, мы в следующий раз обсудим другие книги.
Другие персонажи.
Да? Ну, да, вот
хорошо.
С вашей помощью, Людмила Константиновна.
Спасибо. Вот мы тут немножко... Мне именно хотелось поскорее и поярче услышать о Игоре Ростиславовиче, потому что я когда прочитала материал Алексея Валентиновича, я просто влюбилась в него совершенно. Рассказывать, конечно, мне очень хочется и очень надо, но может идти хронологически. То есть я, например, в следующий раз расскажу о Дмитрии Федоровиче Егорове и параллельно о Николае Николаевиче Лузине. Они в одно время жили, они сильно пострадали от власти, и это тоже очень большие ученые. Вот, то есть вот план на следующий...
На следующую нашу встречу, да.
Да, готов.
Хорошо, я хочу вас поблагодарить. Спасибо за то, что вот идете по такому неизведанному пути и показываете нам таких героев наших русских. Мы должны знать их.
Да,
да. Должны знать, должны знать их точки зрения, их мнения, их мысли. Чем они жили. Я хочу напомнить, что сегодня приняли участие сотрудник миссионерского отдела епархии Людмила Константиновна Конышева, она же кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии», и магистр теологии Алексей Валентинович Борисов. Вы создатели вот этой книги, можно вас так назвать.
Мы.
Ну, я имею в виду вы и компания
и
еще.
Компания, да, ЕКО, включая нашего дорогого Иерея.
Потом познакомимся с остальными. Ну, спасибо вам за беседу, до свидания, удачи вам, творческих успехов, всего доброго.
Спасибо.
До свидания, всего доброго.
До свидания.